вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, что в последнее время обсуждали в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет об итогах переговоров Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран. На прошлой неделе Путин очень удачно съездил к Трампу на Аляску. И пропагандисты, и проукраинские комментаторы в большинстве своем сошлись на том, что российскому президенту удалось навязать американскому свое видение мира. В понедельник все с большим нетерпением ожидали, чем кончатся переговоры Трампа с Зеленским. Российская сторона, как обычно, выдвинула неприемлемые для Украины условия мирного соглашения, писал накануне редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов.
Путин хочет Донецкую и Луганскую область целиком в обмен на вывод войск из районов Сумской и Харьковской области и заморозку фронта везде, включая Херсонскую и Запорожскую области. Официального отказа Украины от планов по вступлению в НАТО, что сохраняет возможность других моделей гарантий безопасности, включая распространение аналога 5 статьи Устава НАТО на Украину со стороны западных союзников. Юридического признания Крыма в составе России, снятия санкций с России и довольно фантастическую конструкцию о предоставлении русскому языку статуса официального и отмена на запрет деятельности УПЦМП. Трамп считает, что в этих рамках можно двигаться к мирному соглашению, которое заключается без предварительного перемирия, и тем самым отказался от своего требования к Путину прекратить стрелять. Уверен, что Путин рассчитывает, что принятие хотя бы части этих требований приведет к политическому кризису в Киеве, коллапсу украинской демократии и таким образом отдаст ему контроль над значительной частью Украины. Задача европейской делегации в Вашингтоне состоит в том, чтобы помочь Зеленскому найти такую переговорную позицию, которая позволит этого избежать. Европа ищет очертания мира, в котором Украина сохраняет себя как независимое демократическое государство, сбежавшее из русского мира и фактически одержавшее победу в войне, в которой лучшие западные аналитики давали ей 3 недели.
В поддержку Зеленского в Вашингтон отправился впечатляющий европейский десант. Премьер Великобритании, канцлер ФРГ, президенты Франции, Италии и Финляндии, а также глава Еврокомиссии. Итог переговоров позитивно оценивает Михаил Фишман на канале Александра Плющева.
Мне кажется, они прошли скорее лучше, чем ожидалось. Я ожидал такого, более тяжелого и мрачного результата в целом. По-моему, Зеленскому удалось сделать то, о чем, собственно, мы говорили накануне, вчера, в преддверии этой серии переговоров. Сначала Зеленский, Трамп, потом все вместе с европейцами, а именно, что он не отверг сходу требования отдать Донбасс, а высказал там некие соображения по этому поводу и перевел разговор в другую плоскость, в плоскость именно гарантии безопасности. И этот разговор и продолжится потом вместе с европейскими лидерами. По итогу мы имеем такую, почти полноценную картину единства Запада, да, по крайней мере, не было вот этого ощущения разрыва между Трампом и Европой в отношении того, что происходит. И это само по себе, мне кажется, вполне такой неплохой результат.
После того, каким скандалом кончился предыдущий визит Зеленского в Белый дом, даже постоянные критики украинского президента, например, Альфред Кох, были вынуждены признать, что на этот раз он выступил удачно.
Одно можно сказать определенно. Зеленский превзошел сам себя и не поругался с Трампом. Журналисты посчитали, что в своем выступлении он 10 раз поблагодарил Трампа, и Трамп остался доволен таким результатом. Будет ли этого достаточно для достижения мира, мы скоро узнаем.
По итогам этой встречи не произошло еще одной вещи, напоминает журналист Андрей Григорьев.
Главный итог поездки Зеленского со своей командой поддержки из европейских лидеров к Трампу стоит искать не в том, что случилось, а совершенно напротив, в том, чего не случилось. А не случилось уже в который раз наказание Путина за его агрессию и упертость. Соскочить с неудобной темы антироссийских санкций Трампу помогла еще Аляска, а теперь эта тема окончательно замылена.
Журналист Виталий Портников на канале Ньюсейдер говорит, что главный итог встречи Трампа и Зеленского – то, что при поддержке европейских лидеров удалось отстоять интересы Украины.
Что не удалось президенту Соединенных Штатов создать ситуацию, при которой он мог бы оказаться на стороне России, он вынужден был оставаться на стороне собственных союзников и Украины. Что не было скандала, что не было принято решение о приостановке военной помощи и финансовой помощи Украине. Что Трамп остался хотя бы посредником между Россией и Украиной. То есть, что не произошло худшего варианта. Это главные итоги. Собственно, я думаю, что европейские лидеры туда для этого и ехали. Даже не для того, чтобы Зеленский не поссорился с Трампом. Я вообще считаю, что все эти разговоры о том, что Зеленского нужно было держать за руки, чтобы он не допустил каких-то ошибок, что это абсолютная галиматья. Во время предыдущей встречи в овальном кабинете Трамп был заинтересован в том, чтобы устроить скандал Зеленскому. Да, возможно, он искал каких-то ошибок в словах украинского президента, чтобы вся эта истерика начиналась, но это не было спонтанно. Им нужно было изобразить Зеленского в качестве мальчика для битья и в качестве человека, который не хочет мира, чтобы развязать себе руки во взаимоотношениях с Путиным. И в этом был смысл скандала. Единственное, что просто потом реакция в поддержку Зеленского была ими не просчитана. И когда эта реакция была массовой со стороны всех их союзников, со стороны огромного количества самих американцев, они вынуждены были пойти на попятный. Они выиграли тот раунд в овальном кабинете, но проиграли политическую борьбу. Трамп и его команда, которая просто действовала как по нотам.
Но вполне может быть, что Трампа действительно удалось переубедить. Во внушаемости американского президента убежден политический аналитик Иван Яковина.
После Аляски некоторые люди переживали, что Трамп встал на сторону Путина. На самом деле так и было. Путин его действительно охмурил там. Но большой плюс и минус Трампа в том, что он быстро меняет свое мнение по любому вопросу и начинает говорить словами того человека, с которым встретился только что. Я в прошлой передаче сказал, что сейчас в Вашингтон приедут лидеры ЕС и Зеленский, и вместе они Трампу снова мозги вкрутят на место. Так и получилось. Опять хороший разговор, опять вернувшийся к норме Трамп и никаких требований сдать России Донбасс. Теперь уже у него требования к РФ провести переговоры в формате Путин-Зеленский, на чем уже давно настаивает Киев и чего категорически не желает Москва. И сейчас уже в Кремле хватаются за голову. Европейцы мурили Трампа, клиент ушел. У них там пошли мозговые штурмы, как бы отбрехаться от прямых переговоров на высшем уровне, не обижая и не расстраивая Трампа.
Зеленский заявил, что территориальные вопросы он готов обсуждать только напрямую с Путиным. Трамп в ходе переговоров позвонил Путину, а потом заявил, что тот готов встречаться, и что США приступают к подготовке встречи Путина с Зеленским. Сначала тет-а-тет, а затем с участием Трампа. То, что Путин якобы согласился на встречу с Зеленским, стало сенсацией, но многие комментаторы отказываются верить, что такая встреча возможна. В числе скептиков – журналист Дмитрий Колесев.
Я бы предположил, что Путин скорее тянет время, чем действительно двигается к мирному соглашению. Он старается прямо не отказывать Трампу, но, думаю, хотел бы избежать встречи с Зеленским в ближайшее время. Во-первых, потому что он явно считает, что Россия сейчас делает военные успехи, и еще не пришло время остановиться и зафиксировать прибыль. Во-вторых, потому что личный антагонизм между Путиным и Зеленским крайне велик. Путин может ждать от Зеленского неприятных сюрпризов и вряд ли готов к жесткой конфронтации в разговоре. Ведь он старается публично говорить только с теми, кто готов проявлять вежливость и с ним соглашаться. Зеленский же в силу личной позиции, личных переживаний, своего опыта, да и как политик, вряд ли сможет улыбаться Путину и сжать ему руку. Их встреча будет заряжена энергией жесткого конфликта, и если Зеленский, я думаю, к такой встрече готов, то Путину она невыгодна и опасна для его публичного имиджа. Поэтому Трампу придется очень постараться, чтобы убедить Путина встретиться с Зеленским в ближайшее время. Шанс на то, что такая встреча состоится в указанное время, в ближайшие 2 недели, я бы оценил процентов на 20, не больше.
Кремль возможность встречи не подтвердил, пишет политолог Мария Снеговая.
Складывается впечатление, что Кремль снова тянет время, чтобы продолжать наступление. Например, в ответ на конкретное предложение встречи между Путиным и Зеленским от Трампа, от Кремля прозвучала расплывчатая формулировка о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон, участвующих в прямых переговорах.
Не верит во встречу Путина с Зеленским и журналист Андрей Мальгин.
Неужели кто-то серьезно считает, что между Путиным и Зеленским возможен какой-то там двусторонний саммит без посредников? Мне кажется, это невозможно. На какой-то широкой мирной конференции их встречу еще можно представить, да и то вряд ли. В разгар войны после всех жертв никогда.
О том, откуда у Трампа могло возникнуть ощущение, что Путин согласился на встречу, рассуждает на своем канале журналист Майкл Наки.
И мне кажется, многие не поняли, что произошло. Я вам сейчас поясню. Если вы помните мою теорию, она заключается в том, что Трамп врет обеим сторонам в надежде, что как дело дойдет до дела, отказаться они уже не смогут и сделают то, что он наврал второй стороне. Если не помните, посмотрите вчерашнее видео, там я подробно описываю американскую стратегию «fake it till you make it». Она у кого-то получается, как у Эдисона, у кого-то не очень, как у Элизабет Холмс. Так вот, вся эта история встречи Путина и Зеленского – это такой невероятный развод от Трампа, что диву даешься. Как было дело, на мой взгляд? Путин Путин не может отказывать Трампу напрямую, потому что он боится давления от США, потому что на саммите в Аляске Трамп сказал, что это последнее вообще китайское предупреждение. И когда Трамп сказал про встречу с Зеленским, Путин отшутился, сказав, ну давайте тогда в Москве. Трамп либо не понял, что это шутка, либо понял, но осознанно сделал вид, что не понял, и решил, что это согласие на прямую встречу Зеленского и Путина. И теперь вся американская администрация рассказывает, что Путин согласился на встречу. Более того, встречу уже готовят в Будапеште, и Путин пока не может соскочить, потому что все, во-первых, стремительно, а во-вторых, у него исчерпался лимит на перечение Трампу. Поэтому он в положении, где он не соглашался на встречу, но она реально вполне может произойти. Такая вот международная клоунада. В итоге, полагаю, что встреча скорее будет, чем нет.
Будет встреча или нет, в любом случае не стоит потешаться над тем, что Трамп постоянно повторяет аргументы последней страны, с которой он встречался. Так и должны выглядеть переговоры, пишет политолог Аббас Галямов.
Трамп берет аргументы Путина и идет с ними к Зеленскому. Потом берет аргументы Зеленского и идет с ними к Путину. Все воспринимают это как свидетельство какой-то неадекватности. А по мне, так это вполне рациональные действия человека, пытающегося решить проблему с минимумом энергозатрат. Да, с морально-этической точки зрения к происходящему есть вопросы. А вот с точки зрения функциональности... Когда вы выступаете посредником в сложном конфликте, где у каждой из сторон есть масса доказательств ее правоты, то без противопоставления их друг другу вам не обойтись. Вы организуете их столкновения, а потом смотрите, какие из них одержат верх. Именно так действует судья. Он ведь не сразу выносит вердикт, а сначала слушает, что скажет обвинение и что на это ответит защита. Проблема войны в том, что Путин напрочь отказывается рационально анализировать аргументы Зеленского, именно потому, что они выдвинуты Зеленским, а Зеленский делает то же самое с аргументами Путина. Поэтому Трамп озвучивает их по очереди от своего имени, надеясь услышать конструктивную содержательную критику, а не проклятие.
После короткой паузы поговорим о том, какие гарантии безопасности для Украины обсуждаются по итогам этих переговоров и о том, что по этому поводу думает Кремль. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева.
По итогам переговоров с Трампом и Зеленским европейские лидеры начали обсуждать, какими могли бы быть гарантии безопасности для Украины, чтобы на их основе можно было подписать мирное соглашение. Надо заметить, что о гарантиях безопасности для России, которых Кремль требует уже много лет, никто уже не упоминает, отмечает журналист Сергей Пархоменко на канале «Живой гвоздь».
На меня производит большое впечатление то, как повернулся исторический сюжет. Мы знаем теперь, что... Мы это и раньше знали, но теперь мы как-то более точно отдаемся в этом отчет, что война началась не в феврале, вот эта полномасштабная агрессия. Конечно, война в целом началась гораздо раньше, в 2014 году, с оккупации Крыма незаконной. Но полномасштабная агрессия началась не в феврале 2022 года. Она началась по существу в декабре 2021, тогда, когда Путин предъявил свой ультиматум. Этот ультиматум в январе 2022 года был отвергнут. О чем был ультиматум? О предоставлении ему, Путину, России, о предоставлении им гарантий. Что вот дайте нам гарантии, что вы на нас не нападете, что вы не представляете себе опасность, а дальше эти гарантии расшифровывались. Никакого приема в НАТО больше никаких стран, удаление натовских сил из стран, прилегающих к, или относительно близко находящихся к границам России, разоружение того, разоружение сего, очистить Черное море и прочее, и прочее, и прочее, и прочее. Дайте нам гарантии. Ничего от этого, ни следа, ни пыли, ни дыма от требования гарантий не осталось. Уже и сам Путин больше не заикается ни о каких гарантиях. И даже Трамп не заикается ни о каких гарантиях. Потому что всем за это время стало понятно, с чьей стороны требуются гарантии. Гарантии требуются со стороны агрессора. Вот эта идея, что нужно агрессора накормить, дать ему, что он хочет, и надеяться, молиться о том, что он не пойдет дальше, эта идея превратилась сегодня в абсолютно маргинальную.
И все же в том, как союзники Украины собираются гарантировать ее безопасность, ясности как не было, так и нет, пишет Иннокентий Буковский.
Любопытно все же, что такое гарантии безопасности Украины. Что вообще можно предложить? Передать Украине ядерное оружие или дать зеленый свет на его разработку? Или закрыть глаза на тайную разработку? На это никто не пойдет по множеству причин. Страны ЕС обязуются ввести войска в Украину в случае повторного нападения России? Маловероятно и не пройдет в парламентах. Организовать систему обороны по новой границе плюс создание купола над Украиной? Долго, дорого. Поставки оружия и обучения? Хорошо, но это не гарантия. Как эти гарантии безопасности выглядят в реальном мире-то?
О контурах этих гарантий рассуждает политолог Алекс Юсупов в интервью Татьяне Фельгенгауэр.
С российской точки зрения, это гарантии, данные друг другу о нейтрализации Украины вот таким контрбалансом. Собираются внешние силы и договариваются, что вот это та территория, на которой не будет ничьих войск, и гарантировать то, что у Украины при этом все будет окей, будут те самые внешние страны-гаранты. Это могут быть разные страны, но это принцип тот же самый. Это ООНовский принцип гарантирования чьей-то безопасности договоренностью внешних игроков. В то же время это не гарантии Украине в том, что кто-то придет ей на помощь в случае российской, конкретно российской агрессии. Потому что в этой архитектуре невозможно встроить механизм, где одна из стран-гарантов, она не очень гарант, а на самом деле одновременно и страна-угроза. Так это не может работать. Соответственно, это нас отсылает скорее все-таки к такой корейской модели, где Украине будут даваться гарантии против продолжающейся угрозы с востока. Но это означает разделение страны. Западные войска на территории Украины, которые при этом принимаются Кремлем, это де-факто означает, что это новая страна. И вот пока я не понимаю, как это будет разрешено, если будет разрешено, но это все новый язык, это все новые позиции, и, как я уже сказал, это живой процесс.
Передача России украинских территорий в рамках мирного соглашения тоже вопрос крайне спорный. Намного надежнее было бы, если бы Россия отказалась от своих территориальных притязаний, причем не только в Украине, пишет блогер Дмитрий Чернышов.
Россия не прекратила войну после захвата Крыма, не прекратила войну после захвата Донецка, не прекратит ее и после аннексии оккупированных украинских территорий. Передача же России укрепрайонов Краматорска и Славянска только облегчит ей дальнейшую агрессию. Поразительно, что все стороны, которые обсуждают обмен территориями и судьбу Украины, умудряются не замечать двух слонов в комнате – Приднестровье и Калининград. Без решения этих вопросов мир никогда не настанет. Неважно, с Путиным или без него, Россия будет стремиться прорубить туда сухопутный коридор. Точно так же, как Гитлер прорубал коридор к Данцигу. Поэтому Приднестровье должно вернуться в Молдавию, а Калининградская область должна получить независимость от России и объявить себя полностью демилитаризованной зоной.
Но это можно было бы обсуждать только в случае военного поражения России. Стоит задуматься и о том, как могли бы выглядеть гарантии безопасности на случай военного поражения Украины, комментирует эксперт Берлинского центра Карнеги Александр Габуев на канале «Карнеги Политика».
Если представить себе ужасный сценарий, просто провести мысленный эксперимент, что Украина проигрывает войну и превращается, ну, в такую Грузию, условно говоря, большую, нестабильную, с режимом, который вроде как антироссийский, но на самом деле с Путиным договаривается и так далее. Означает ли это, что Путин автоматически сможет вторгнуться без проблем в страны НАТО? Далеко не факт, потому что все-таки атаковать территорию Альянса, где есть и гарантия безопасности, пятая статья и так далее, как бы она нечетко была сформулирована, и общие оборонные планы, размещенная в странах Восточной Европы, американская и другая натовская, то есть инфраструктура военного альянса, где все знают, как им действовать на случай российского вторжения. Плюс сами эти страны имеют довольно мощные ресурсы, и группа стран внутри НАТО точно готова помогать своим союзникам в странах Балтии и так далее. Мне кажется, что здесь нету некого автоматизма, да, то есть на самом деле даже проигрыш Украины в войне еще не означает, что Россия непременно вторгнется в натовскую Европу и, более того, сможет выиграть эту войну. И вопрос здесь, как бы, если проигрыш Украины все-таки сценарий, который крайне нежелателен, но на самом деле допустим, вопрос в том, вы отправляете войска и вы тем самым укрепляете НАТО и гарантии безопасности пятой статьи или нет. Если представить себе гипотетическую ситуацию, что несколько батальонов французских допустим, парашютистов, отправляются в Украину, размещаются где-то с тренировочной миссией близко к линии фронта или около Одессы или где-то еще. И туда прилетает российский дрон и убивает нескольких из них. Вот в ходе активной войны России против Украины. Что случается дальше? И вот этот вопрос пока что остается без ответа публичного.
Многие проукраинские блогеры сомневаются в том, что союзники смогут обеспечить Украине надежные гарантии. Янина Соколовская.
Как по мне, первичный вывод напрашивается такой. Вся мощь европейской консолидации превратилась в облизывание Трампа. А человеком и бойцом проявил себя только Макрон, заявивший, что Украину нужно вооружать и даже после войны содержать ее армию в сотни тысяч человек.
Остап Кармоди.
Я фактически уверен, что гарантии безопасности типа 5 статьи НАТО в понимании Трампа не подразумевают вообще никакого участия в этих гарантиях США и будут полностью переложены на Европу, которая в своем нынешнем состоянии пока не готова реально такие гарантии предоставить.
И уж точно таких гарантий не хотел бы Путин. Для него мирное соглашение с независимой Украиной будет равно поражению, говорит политолог Владимир Пастухов в беседе с Михаилом Ходорковским на канале «Ходорковский Лайв».
Я вижу здесь огромное отступление Путина от своих позиций. Потому что вот все говорят об уступках Зеленского, а с моей точки зрения, если речь о гарантиях безопасности идет всерьез в том ключе, в котором идет, то это коренное принципиальное вообще изменение позиции Путина в этой войне и, по сути, его поражение в ней. Потому что признается Украина как независимый суверенный субъект вот окончательно и бесповоротно. То есть цель войны оказалась не просто не достигнута, а прямо противоположной той, которая была поставлена. И уже тут, извините, пожалуйста, конечно, я понимаю, что украинцам это обидно, но если эта цель будет достигнута, то вопрос плюс-минус какие территории, не говоря о том, что все это временно, вообще не имеет значения. То есть происходит впервые полное и окончательное размежевание по итогам распада СССР с гарантиями для этой части уже того, что все. Это навсегда. Вот я воспринимаю это в этом ключе. Это существенная часть. То есть территориальный вопрос действительно поставлен на весах против вопроса окончательного признания Украины как части, которая к России больше нет и никогда не имеет никакого отношения.
Прокремлевские комментаторы уже напоминают, что у России к Украине остается много претензий, которые нынешние контуры сделки не учитывают. Сергей Марков.
Ошибка хорошего парня Венса. Венс, вице-президент США, заявил, что на пути к миру остались два вопроса – гарантии безопасности Украины и Россия хочет получить территории, закрепить те, которые она взяла, и взять еще. И это огромная ошибка Венса и, видимо, Трампа, и всей, видимо, их команды. Они исходят из опыта ближневосточного конфликта, прежде всего, где идет борьба за территории и работает по этому принципу «мир в обмен на территории». И Трамп, и Венс искренне и честно хотят этот принцип применить. Но он не будет работать, потому что Россия не ведет войну за территории. Россия ведет войну за то, чтобы Запад не делал из Украины антироссию методами террора. Поэтому смена режима на Украине, а не захват каких-то территорий, является условием мира.
Александр Дугин.
Нынешний план перемирия, как он выглядит сейчас, это прямая попытка заставить Россию признать свое стратегическое поражение, бросив нам жалкую кость в виде признания за нами Крыма, но и это не точно, и снятия санкций, но не всех, а выборочно, да и это не факт.
Чтобы заключить мир с Украиной, Путину нужно поверить, что он не может претендовать на большее, чем то, чего он уже добился. Но он рассуждает по-другому, как именно пытается понять эксперт Берлинского центра Карнеги Александр Баунов в беседе с Кириллом Мартыновым на канале «Новой газеты Европа».
Стоит ли ему сейчас сворачивать с пути силы на путь легитимности? Хотя Трамп, да, это шанс легитимировать и статус России в мире. Ну вот, пожалуйста, Путин слетал на Аляску, ему жали руки, красная дорожка. Вот какой же он после этого изгой? Изгой. И даже какие-то свои завоевания. Вот, ну хорошо, там все не отдадут, но Крым отдадут и признают, зафиксируют, или там даже еще побольше можно чего-нибудь добить. Легитимируют саму ситуацию, когда Россия может выдвигать требования и говорить, кто-то в какой-то блок не вступает, здесь вообще наша не трожь. Вот эта сама ситуация, это и есть переворачивание страницы истории после проигрыша холодной войны. Это все мы должны получить легитимно. Но дальше, а сколько этот результат продержится? Да? И у них эти огромные сомнения. Это же как бы вот в нашей такой немножко вестернизированной оптике нам кажется, что сейчас Запад проигрывает, и вот он что-то такое Путину уступит. А в их оптике вот сейчас мы что-то уступим, мы уступим вот эту русскую победу, мы уступим смену киевского режима, мы уступим, значит, Одессу, что-то там Харьков, Николаев, который по праву наши, Новороссию и вообще обяжемся в рамках вот этого comprehensive agreement, да, вот этого новой Ялты, новой Хельсинки, и никуда-то там не идти, и как-то себя будем ограничивать, а они потом нас кинут. Следующий-то, вспоминаем, да, главный мотив Путина. Опять надули. А завтра там они изберут совершенно не Трампа. И этот совершенно не Трамп скажет, да вы видели вообще этого Трампа? Значит, на нем клейма стать ставить негде. Он весь, значит, под уголовными делами. Он вообще в президенты избрался, чтобы в тюрьму не сесть. Все его соглашения ничтожны. И все. Россия останется без победы и без легитимности. Угу. Как-то силой, понимаешь, надежнее. Что взяли, то взяли.
То, что Россия выбирает силовой путь, подтверждается последним постом Дмитрия Медведева, в котором тот оскорбительно отозвался о словах Эммануэля Макрона о европейских миротворцах в Украине.
Безмозглый гальский петух не может отказаться от идеи отправки войск на Украину. Было ясно сказано – никаких войск НАТО в качестве миротворцев. Россия не примет такую гарантию безопасности. Но хриплый жалкий петух продолжает кукарекать, чтобы доказать, что он хозяин курятника.
Гарантии для Украины прокомментировал и глава российского МИДа Сергей Лавров. Его слова комментирует военный эксперт Сергей Ауслендер.
Если я правильно понял по последним заявам Лаврова, ни о какой встрече Путина и Зеленского речь уже и не идет. Да и как они вообще себе это представляли, чтобы кремлевский фюрер там сидел и корчил рожи? Гарантии безопасности оказались, чтобы как в стамбульском формате, то есть главный гарант Россия. Сами напали, сами же и гарантируем безопасность. Попытаться, наверное, стоило, но закончилось вполне предсказуемо.
Хотя вполне может быть, что все не закончилось, а только начинается. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. В этом подкасте каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас и советуйте друзьям. До скорой встречи!
Говорит Радио Свобода.
Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц. Каждое утро с 8 часов 30 минут до 11 часов 30 минут по московскому времени.
Новости в прямом эфире, аналитические ток-шоу, специальные программы, подкасты, золотой архив русской службы.
Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.